Сегодня читается в церкви отрывок из Евангелия от Матфея, начало 10 главы. Отрывок достаточно короткий и не очень интересный. Но попробуем. Значит, и призвав 12 учеников своих, он, то есть Иисус, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена в суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Заведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Конец цитаты. Вот, в общем-то, и все. О чем же нам поговорить с вами? Ну, давайте начнем со справочной информации. Значит, речь идет, как мы видим, об избрании 12 апостолов и об отправлении их на проповедь. Ну, кто такой апостол, мы все знаем, да? Смысл слова апостол. Знаете, да? Можно еще раз. В переводе с греческого это посланец. То есть тот, которого посылают куда-то. Значит, еще здесь есть термин «Царство Небесное». Сразу могу вам сказать, что в Евангелиях «Царство Небесное» и «Царство Божие» – это одно и то же. Просто, например, Матфей, евангелист, использует слово «Царство Небесное», а другие евангелисты используют «Царство Божие» – это одно и то же. Ну, что это такое, вы, конечно, все хорошо знаете, да? Ну, сегодня нам, может быть, удастся поговорить и про Царствие Небесное, но давайте начнем сначала, да, со справочной информации. Значит, вот в этом маленьком отрывке, который начало 10 главы Матфея, есть два отрывка, на самом деле. Этот отрывок состоит из двух. Значит, действие первого отрывка – это избрание 12, который, если верить христианским историкам, происходил где-то в середине 28-го года вблизи Капернаума, в Галилее. Я каждый раз напоминаю, на всякий случай, да, что Иисус был распят весной 30-го года, крещен на рубеже 26-27-го, 27-й год он провел в Иудее, с 28-го года начинается его общественное служение в Галилее, вот все эти чудеса там многочисленные, там обучение народа и так далее. Про 27-й год мы знаем очень мало. 28-й год, и вот эта середина, где-то примерно середина 28-го года, да, это избрание 12 апостолов. Это первый отрывок. Действие второго отрывка, отправление на проповедь, происходило позже, в конце 28-го года, где-то в Галилее. То есть вот у Матфея как бы получилось так, что он их сразу избрал и послал. Другие евангелисты, и Марк, и Лука, они пишут о том, что сначала было избрание, да, после избрания они с ним ходили, а потом он уже их там послал на проповедь. То есть это как бы вот здесь это соединено, а вообще-то это разнесено по времени. Это первое. Второе. Значит, что мы должны для себя правильно понимать? Что избрание 12 своих учеников, назначение их апостолами, был некий акт, который имел для Иисуса какое-то значение, потому что вообще-то он с учениками работал с самого начала своего пути, и если вы когда-то читали Евангелие, то вы знаете, что первых учеников Иисус начал себе набирать еще когда он был у Иоанна Крестителя, да, там после крещения где-то. Он говорил: ты пойдешь со мной, там, да. То есть это еще в начале 27-го года В начале 28-го года он призывает себе галилейских рыбаков, Петра и так далее. То есть в начале 27-го года он призывает учеников, в начале 28-го года он себе собирает учеников, и в середине он избирает из числа учеников 12 апостолов. Так. Значит, что мы еще для справочной информации должны знать? Что на проповедь были отправлены не только 12 апостолов, но чуть позже, ну как чуть позже, где-то через год примерно. Значит, осенью 29-го года Иисус отправляет уже 70 учеников на проповедь. При этом возникает вопрос, есть ли какие-то отличия в послании 12 и послании 70. Если верить Евангелиям, то никаких отличий не было, потому что и тем, и другим Иисус говорит одни и те же слова. Ну, можно сказать, дословно он повторяет инструкцию, да, куда идти, что делать и чего не делать. Как отряхать прах от своих ног, как говорить мир своему дому, что будет, если мир возвратится или не возвратится. То есть, ну вот, он как бы повторяет. То есть, судя по всему, миссия была и у тех, и у других была примерно одна и та же. И те, и другие были посланы для проповеди приближения Царствия Небесного и исцеления людей. Ну, не только исцеления, там он еще говорил, воскрешайте, там, в общем, по полной программе все. Для справочной информации еще. Миссия и тех, и других, то есть и 12, и 70, считается успешной. То есть, когда 12 вернулись, они рассказали, что и бесы им повинуются. Когда 70 вернулись, они рассказали, что все тоже просто супер получилось. При этом, уже после того, как 12 вернулись с проповеди, если верить, ну, как бы Евангелиям, нельзя не верить, потому что мы пользуемся ими как источниками. Значит, мы знаем, что ученики не могли изгонять злых духов из... Ну, то есть, описывают ситуации, когда обращается к Иисусу человек и говорит, вот я обращался к твоим ученикам, они мне не смогли помочь, они не смогли изгнать злого духа, да, там, из моего сына, помоги, пожалуйста, ты. И Иисус изгоняет. А потом приходят ученики и говорят, а почему же мы не смогли? И он им объясняет, почему они не смогли. Кроме того, как мы помним, значит, да, ну, не могли они изгонять злых духов, не могли исцелять, как мы помним, не понимали смысла чудес, которые совершал Иисус, запрещали тем, кто не ходил с ними, исцелять людей. То есть, вот миссия успешна, да, они ходили, вернулись, отчитались, сказали, что все у нас хорошо, а потом начинается такая череда провалов. Да? В их жизни.
В служении,
да. То есть вот, ну, описывают Евангелие, да, что как, пока они рядом с Иисусом, вот, то они этого не понимают, то этого не понимают, то они начинают спорить, кто больше, то они запрещают. Там приходят и говорят, вот мы встретили человека, который твоим именем исцеляет людей, изгоняет бесов. Мы ему запретили, потому что он с нами не ходит. Он не наш, как бы. Да? Иисус им говорит, ну что же вы делаете? Да? Пусть изгоняет, пусть человек-то. То есть ученики, они как бы, ну вот, все время мимо, да, оказывается. Да. Зато, после того, как 12 вернулись к Иисусу с проповеди, к Иисусу собираются огромные толпы людей. И вот следом за возвращением 12 с проповеди следует эпизод с насыщением 5000, да, не считая женщин и детей. Там, то есть, представляете, какая там толпа народа. Вот, большая. После того, как они вернулись, Иисус начинает показывать новые чудеса своим ученикам. Например, он начинает им демонстрировать свое умение ходить по воде. То есть, это были некие вот, ну, как бы, какие-то события, которые что-то в себе значили и повлекли за собой какие-то последствия, да, то есть вот что-то все это значит. Это все как бы не просто так, да. Ну и, наверное, наша задача как раз понять, а что же все это значит, и чего там не просто так, и о чем вообще идет речь.
А вот все от Иисуса отвернулись и ушли, в том числе вот эти 70, которых он рисовал, потом еще?
Нет, ушли от него на Пасху 29-го года, все ушли, а посылал он в конце 29-го года, то есть это уже новые ученики. которых он потом посылал на проповедь. Ну, по поводу послания 70, на мой взгляд, там все более-менее ясно, потому что послание 70 связано с, может быть, нам это как бы поможет понять, и зачем 12 посылали. Значит, послание 70 происходит в тот момент, когда Иисус уходит из Галилеи и собирается идти в Иудею. То есть это конец 29 года, когда он понимает, что он уже на пути в Иерусалим, то есть остается еще полгода, но он уже не в Галилее, он проводит это время в Иордании, он проводит, то есть на новых территориях. И насколько я понимаю, что 70 посылаются перед ним. Да? То есть он их посылает с проповедью некой, и они готовят почву к его приходу. Да? Потом они возвращаются, они говорят, что все, хорошо, задание выполнено. Да? И вот Иисус, он проводит эти полгода, да, в этих районах, где он очень много проповедует, много встречается, из этого периода сохранилось очень много притч, там, поучений, рассказов о его конфликтах, спорах там, и так далее, так далее. То есть он занимается такой очень активной общественной деятельностью. Да? Но мы сейчас говорим о том, о чем, как бы о теме нашего отрывка. К сожалению, вот. Кроме того, что мы знаем, мы не знаем больше. Поэтому вполне возможно, что мы не найдем ответов, но мы хотя бы вопросами некими озадачимся для того, чтобы попытаться что-то понять. Потому что иногда правильно поставленный вопрос помогает или найти ответ, или хотя бы представить, в какой стране его искать. Ну, давайте мы для начала поймем, чем отличается призвание учеников 27 и 28 года от избрания 12. Значит, про избрание 12 апостолами, например, евангелист Лука пишет так. В те дни взошел он, то есть Иисус, на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. То есть Иисус уединяется, да, всю ночь проводит в молитве, принимает какое-то решение и на следующий день призывает учеников, из которых он говорит «ты, ты, ты и ты», да, избирает себе 12. Что это? Туда, в этот список, вошли апостолы, вошли те, кто был с ним от начала, ну, кто упоминается в Евангелии, вошли те, кто не упоминается. То есть это очень разные люди, да, но что такое вот из себя сам факт этот избрание 12? Что он из себя представляет? Что это? Осмысление Иисусом мессианской своей миссии? То есть он себя осознал как мессию, да, и он ищет 12 этих апостолов, посланцев, которые должны будут нести это израильскому народу. С таким необходимостью соответствия еврейской традиции. 12 колен, да, израилевых. Почему 12 апостолов? Потому что 12 колен, да, по числу колен израилевых, соответственно, число апостолов. Или Иисус осознал необходимость решения организационных вопросов. Потому что, как мы знаем, он послал, хотя назвал их посланцами, но посылал их только один раз. Они вернулись, и больше они никуда не уходили. Или он понял, что как бы, нужно решать вот эти организационные вопросы. Пришло время как бы, наводить тут порядок, да, такую, создавал некую личную гвардию. Или речь шла о необходимости привлечения народных масс. Ну, то есть, когда ему нужно было, чтобы да, как это, агитационно-пропагандистская машина некая создаем, которые вот, они расходятся, там, да, да, или готовят, или приводят людей, и, как бы, рассказывают. Тогда же не было радио, телевидения, как передавались известия. Из уст в уста, да, нужно было, чтобы кто-то пошел и кому-то рассказал. Или речь идет о необходимости обучения и подготовки смены. Или Иисус понял, что его путь недолг, и он понимает, что нужно создать узкий круг тех, кто будет постоянно с ним, кого он будет учить, кого он будет... Мы не можем ответить однозначно на этот вопрос. Может быть и то, и другое, и третье, да, может быть там вот всего по чуть-чуть было в этом решении Иисуса, может быть преобладало что-то, мы, к сожалению, не знаем. Ну, может быть, какое-то в свое время там, встретившись, будет интересно, спросим. Зачем Иисус избрал 12? Для чего? Ну, Марк, например, пишет об этом так. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. То есть, как мы видим, чтобы с ним были, и чтобы посылать... Ну, то есть, вот создание некого такого четко очерченного, да, уже не просто ученики, которые вот в расплывчатой массе, а уже как бы круга приближенных, особо приближенных. Для всех. Но при этом Иисус дает им название апостол. Он, ну, само слово, само название, да, оно несет в себе некую смысловую нагрузку. Судя по тому, что Иисус назвал апостолами, а не как-то иначе, основное он все-таки видел вот эту миссионерскую функцию учеников. Да, о том, чтобы идти и как бы проповедовать. То есть у Иисуса, судя по всему, была какая-то идея, от которой он потом отказался. А он один раз их послал, 12, и больше он их не посылал никуда. Более того, судя по всему, он даже их не готовил особо к этой миссионерской деятельности, потому что мало того, что они были с ним при жизни, но они и после смерти никуда не расходили. Они все сидели все вместе и никуда идти не собирались. И их все миссионерство началось тогда, когда начались гонения в церковь. Да, и уже в Деяниях апостолов написано, что когда произошли первые гонения, тогда пошло рассеяние. Просто разбегались, ну и, соответственно, разбегались, там уже проповедовали. И уже позже, да, под... как бы с течением времени и давлением обстоятельств уже складывается вот это вот апостольство, миссионерство, да, как таковое. Сами без давления обстоятельств, да, без того, что жизнь как бы вынудила и заставила, сами ученики, они никаким миссионерством не собирались заниматься, они все как бы были воедино. То есть у Иисуса, ну или он вот смотрел туда в далекое будущее, да, он говорит, там через 20 лет ребята займутся миссионерством, назову-ка я их апостолами. Или у Иисуса была какая-то идея, как сегодня вот эти вот как бы сделать из них апостолов, потом он отказался, сказал, ладно, пока будьте тут, потом жизнь расставит все по своим местам. Так это, и так и не так, каким образом, мы не знаем, да, опять. Мы можем только некие размышления и вопросы ставить. Еще интересный вопрос. Почему Иисус избрал тех, кого Он избрал? Почему Он не избрал других? Да. Потому что, как мы видим из Евангелий, избраны 12 неподходящих человек. Ну, самых неподходящих. Значит, религиозного образования никакого. То есть они вообще в сфере вот этой вот духовной, они там такие полные профаны. Ну, рыбаки, там, мытари какие-то там, какие, да? Ведь вокруг Иисуса, Евангелие об этом говорят, ходили фарисеи, которые хотели быть его учениками. К нему приходили фарисеи, то есть люди, получившие образование, знавшие закон, писание. И они говорили, мы хотим быть твоими учениками. Он говорит, не-не, иди отсюда. Хотя, ну, кого-то он брал себе ученики, но особо образованных посылал куда подальше. Да? Значит, образования нет, статуса социального нету никакого, то есть самые, ну... Ну, не отходы общества, но такие самые простые. Да? Они ничего не понимали, что происходит. До последнего дня ничего не понимали. У них, как мы видим из Евангелия, была крайне низкая обучаемость. То есть Иисус им одно, а они ему в ответ другое. Он им одно, а они в ответ другое. Ну вот, если почитать внимательно в хронологическом порядке, сколько раз он им говорил, что там... Кто хочет из вас быть первым, пусть будет всем слугою. А они все там, ну пусть учитель там что-то говорит, мы, у нас тут свои варки, там, да, разборки. То есть была низкая обучаемость, довольно слабые моральные принципы у них были. Не, ну мало того, что они не постились, как постились все правоверные иудеи, фарисеи, ученики Иоанна Крестителя, да, они же упрекали Иисуса, говорят, почему твои ученики не постятся? Да, Иисус их там оправдывал, защищал. Но я говорю про другие моральные принципы, я говорю про то, что ну, про Иуду как бы помнят все, что он предал, а про то, что Петр три раза отрекся, глава апостолов, который говорит, нет, не я, я знать не знаю. Никого, я там не был, вы меня с кем-то спутали. То есть, кого он избирал-то вообще? Вот 12, да? В чем причина? В чем, почему он избрал? Может быть, они были близки по духу ему? Или у Иисуса было желание быть ближе к народу? Ну, потому что, когда ты ходишь среди народа, да, представь, окружи себя там 12 фарисеями, там, книжниками, да, и все. Уже ни к одной блуднице ты не придешь выпить, закусить. Че? Не, ну его же упрекали, что он, почему вы там, учеников спрашивают, почему ваш учитель там пьет и ест с мытарями, грешницами, там, грешниками, блудницами и так далее. Вот. Ну, там, ну, простые ребята такие, они, ну, где, ну, ходили там и с грешниками, и якшались. И, может быть, Иисус хотел быть ближе к народу, и для этого он избрал вот таких 12 простых ребят, через которых он мог вот с народом быть, так, вась-вась. Или наоборот, это желание возвыситься. Вы представляете, на фоне этих 12 оболтусов, как можно покрасоваться? Знаете? Нет, ну, я сегодня говорю, ну, давайте вспоминать. Иоанн Креститель был? Был. Иоанн Креститель, который пользовался огромнейшим авторитетом, тот самый, который крестил Иисуса, тот самый, который сказал, вот Агнец Божий. Почему Иисус его не пригласил к себе ученики? Что, Иоанн Креститель не пошел бы, что ли? Нет. Фарисеев тех же самых, что среди фарисеев не было искренне верующих там людей, которые там да были, конечно. Почему Иисус их не берет? Да? Почему он вот избирает вот этих вот? Ты и ты. Иди сюда. Интересный вопрос, когда-нибудь, может быть, спросим. Зачем Иисус посылает 12 и почему сразу всех? Вот тоже интересно, да? Ну, если, как бы, чтобы были с ним, и чтобы посылать на проповедь, и чтобы исцелять, ну, он мог бы там одного послал, там, да, 11 с ним, одного послал, или там трех послал, там, 9 с ним, 5 послал, 4 пришло, то есть, ну, какая-то ротация. Одни ходят проповедуют, другие, да? Да, и вдруг он всех отправляет. Идите все, идите, идите проповедуйте. Да? Почему? Ну, нет, ну можно предположить, что он решил им устроить экзамен, такую проверку зрелости. Да? Вот сейчас вы все пойдете, там, потом придете, и вот мы посмотрим, кто из вас, как бы, да, вот я вас учил, вот давайте, идите. Да. Но только не этот вариант ответа не проходит у нас, потому что миссию-то они выполнили, а зрелости-то никакой нету. Исцелять не могут, ничего не понимают, как бы, да. Вроде пришли, говорят, все хорошо, а Евангелие говорят, что там-то, может, было и хорошо, а вот здесь вот, рядом с Иисусом, как-то в просак попадают все время. То есть не похоже это на экзамен. Может быть, это к этому времени у Иисуса сформировалось его учение в каком-то виде, да, вот, ну, в законченном виде, он посылает пропагандировать, проповедовать учение. Да, вот, идите. Ну как христиан сейчас на миссию, да, отправляют, например, там, поезжай в Китай и там давай проповедуй. Но тоже не похоже. Потому что тогда что возвращаться? Там нужно создавать общины на местах, тогда нужно, ну, там, да, быть. Как апостол Павел потом, он там приходил, да, там, создавал общину, снова туда приходил, там, то есть поддерживал отношения и так далее. Может быть, он хотел привлечь новых сторонников, учеников, или искал новые места для проповеди, то есть разведка такая. Да? Пойдите-ка вы, ребята, посмотрите, куда нам сходить можно, кого привлечь можно. Скорее всего, это так. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что есть два факта, которые свидетельствуют в пользу этой версии. Значит, первый факт – это в Евангелии от Маркова рассказывается, что когда он пришел в свое отечество, Иисус, во второй раз, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, Иисус начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана? Как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами, и далее по тексту. Понимаете, да? Значит, что предшествует посыланию 12? То, что...
Разочарование в своих силах, его непризнание.
То, что он приходит в свои, он уже к этому времени, уже полгода являвший чудеса, уже позади Нагорная проповедь, уже все это позади, да, он приходит в свои родные места, да, он встречает отвержение, он не может совершить никаких чудес, и он понимает, что надо идти куда-то еще.
Я первый раз, кстати, опять слышу, что здесь он тоже проговаривает про конфликт со своими родными.
Надо идти куда-то еще. И после того, как 12 возвращаются, Иисус отправляется из Галилеи в Десятиграде, в пределы Магдалинские, в Кесарию Филиппову и так далее. То есть после этого, если верить как бы хронологии, да, новозаветной, после возвращения 12, которые как раз, наверное, посетили различные эти места, он отправляется туда, где его ученики провели некую разведку, где подготовили почву, где... Ну. То есть, судя по всему, именно поэтому он как бы посылал учеников. Какую власть Иисус дал ученикам? Ну, вот в тексте, вы помните, да, как сказано? Дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Ну, нас интересует власть, что лежит в основе этой власти, что он им дал. Ну, мы можем сделать такое предположение, что он им дал некую магическую формулу. Там, вырываешь волосок из бороды, говоришь, трах тебе дох, тебе дох, тебе дох. И все здоровы. Ну, смешно, да? То есть вряд ли речь идет о магии. Что он еще мог им дать? Ну, что такое дал им власть над нечистыми духами? Что это такое? Что он мог дать им? Ну, он мог дать некое знание. Например, медицинское знание мог дать. Или психологии какое-то, психологическое знание. Или целительство какое-то. То есть какие-то методики лечения. Не, ну времени как мало. Они с ним к этому времени уже там полгода-то провели.
Ну, да? За полгода такие знания.
Ну, интенсивный курс. У них 24 часа в сутки, они же вместе все не расставались. Это же не то, что там пошел на семинар. Нет, я не говорю, что он это дал. Я просто говорю, что варианты, да? Магию мы отмели. Значит, какие-то знания мог он им дать? Вот, например, я тут прихожу к врачу, он на меня посмотрел и говорит сразу, о, у вас там, и дает мне диагноз. Представляете, у меня прям, я думаю, ну, оказывается, все просто. Оказывается, вот если родинки в этом месте, это значит, вот там, то-то и то-то, да? Там. Вот, диагностика.
Но одно диагностика, а другое лечение.
Другое лечение, да. Но опять же, сколько целителей, мы же знаем, это же не какое-то как бы чудо из чудес.
А к чему, если он открыл третий глаз сын? Тогда уж точно не все видит.
Да. Значит, ну, вряд ли, конечно, речь идет о методике. Знаете, почему вряд ли? Потому что вот есть такой отрывок у того же Евангелия от Матфея. Тогда ученики, но это потом уже когда вернулись они, да, когда они не смогли кого-то исцелить, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не смогли изгнать там беса? Иисус же сказал им, по неверию вашему, сей же род изгоняется только молитвой и постом. То есть он только гораздо позже дает им некую методику. Да, вот он. То есть тогда, судя по всему, когда он их отправлял, он им эти методики не давал. То есть, значит, речь идет не о методиках, не о неких знаниях, да, не о комплексе знаний. О чем тогда может идти речь? Наверное, о раскрытии внутренних способностей человека. Да? То есть он им объяснил, что, ребята, на самом деле любой человек может исцелять, может. Вам для этого нужно только вот всего чуть-чуть. Кстати, скорее всего, так оно и было, потому что когда ученики вернулись, вкусив свои силы, у них с новой силой начались вот эти вот настроения, что мы можем все, что может наш учитель. Один из разговоров, он был, правда, гораздо позже, уже когда они шли к Иерусалиму, да, когда Иисус спросил, можете ли креститься крещением, которым я крещусь, и пить чашу, которую я пью? Он говорит, можем. Мы можем. Что, исцелять можем, воскрешать можем, все можем. И не случайно, после того, как ученики вернулись, Иисусу приходится ходить по воде перед ними, да, показывая, что кто в доме учитель. Да, все-таки. Что вы еще не, как бы, ребята, можете, конечно, но еще не все пока можете. Да. Ну вот интересно. Хорошо. Иисус в них раскрыл эти внутренние способности, да, помог им осознать, понять. Так почему же тогда ученики не могли исцелять всех? И вообще, куда делась их власть исцелять после смерти Иисуса? Вот если почитать Деяния апостолов, то там исцеление и воскрешение – это события не рядовые, а это события выдающиеся. Да? Петр один раз воскрешает ту бедную девушку, которая умерла, потому как уже не могла больше шить для вдовицы эти одежды, он ее оживил, чтобы она дальше продолжала шить. Помните, да, когда его позвали и говорят, тут у нас это самая главная мастерица наша умерла, и все плакали сильно, что же мы будем делать. Да? Он пришел, ее оживил, и она вернул ее к производству.
Удивительно, вот так и написано. Но их читать нормально, да? Вот так и написано.
Значит, и исцеляет там пару раз, да, там Павел исцеляет один или там сколько-то раз. То есть это не то, что на каждом шагу, когда он выходил, и там раз, два, три, четыре. Да и Иисус так, в общем-то, ну, как бы не исцелял всех подряд, да. Значит, ну, наверное, ответ, вот я как бы цитировал тут, да, Иисус сказал им, по неверию вашему. Да? То есть, наверное, причина как раз вот по неверию, по непониманию сути, по гордыне. Они же очень гордились, да? Почему они запрещали кому-то исцелять, если он с ними не ходил? Да? Почему? Ну как, он с нами не ходит, кого-то будет исцелять, да? Конкурирующая фирма. Кто? Мы же тут главные исцелители. Ну и вообще после смерти Иисуса сказка-то кончилась, да? Началась жизнь. Реальное.
Уровень духовности при Иисусе, он сохранялся?
Ну, некий, я как раз и говорю, да, что вот после смерти Иисуса сказка кончилась, потому что пока они были с Иисусом, они находились в некой вот этой вот в эйфорическом таком состоянии, когда все чудесным образом все разрешалось и все делалось, и на этой волне они там как бы всех тут исцеляли. А потом вдруг раз, и все, и все кончилось. Да? Началась реальная жизнь, в которой уже гораздо труднее найти те силы, эту веру, когда можно исцелять. Ну и, наконец, наверное, предпоследний вопрос. Почему же Иисус посылает своих учеников только к иудеям? Значит, он им говорит: на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите к погибшим овцам дома Израилева. Почему? Да, потому что Иисусу были нужны только иудеи. Ему никто больше не был нужен. Потому что, будучи иудеем, он не мог общаться с язычниками. И так как Иисус, ну, сейчас так прозвучит, это не слова Иисуса, это реалии нашей жизни, да, так как он собирался делать карьеру среди иудеев, да, то он с язычниками не мог не иметь ничего общего, и ученикам, да, не мог своим сказать, что вы там что имеете как что-то общее с язычниками, потому что это сразу тень большую положила на его учение. Ну и вообще мы должны помнить о том, что как сам Иисус относился к этому вопросу. Есть в Евангелии от Матфея хороший эпизод, который нам рассказывает все, что Иисус думал по этому поводу. Да? Помните, в главе 15 женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Только. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Все понятно? Все понятно. Поэтому посылать к язычникам Иисус, как понятно, что учеников своих не мог. Вот. Ну и вот, в общем-то, почти и все, что мы из этого отрывка можем попробовать как бы выбрать. Но остается еще у нас последний вопрос, потому что Иисус послал их, сказав: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Так что же все-таки приблизилось-то? Что же такое Царство Небесное? Нам как-то надо постараться понять этот вопрос. Самое интересное, что Иисус посвятил в своем общественном служении, и, соответственно, в Евангелиях об этом говорится, посвятил этому очень много времени и сил, для того, чтобы объяснить людям, что такое Царство Небесное или Царство Божие. Я вот, как бы, ну, может быть, все места, не все места я вот взял. Вот, вот. Это вот все про Царство Небесное. Объяснение, что такое Царство Небесное. Представляете? К моей радости, я до сегодняшнего дня тоже не знал, что такое Царство Небесное.
То есть тебе было интересно копаться. Открывать. Какое место заполнилось, да?
Нет, ну мне всегда казалось, что я что-то знаю, потому что Царство Небесное не пища и питье, а праведности, мир, радость, Духе Святом. Там, Царство Небесное, там, жизнь с Богом, там, то есть, ну, какие-то слова, набор каких-то общих слов, но которые абсолютно, ну, вот. Вот для жизни они настолько общие, что для жизни непонятно. Вот, что такое приблизилось Царство Небесное? Что приблизилось-то? Да? Он их посылает, говорит: идите расскажите всем, что приблизилось уже приблизилось Царство Небесное. А что приблизилось? Ну, давайте послушаем Иисуса, потому что я просто буду как бы читать, да, если не возражаете. И Иисус объяснял притчами. Все, да? Тут пойдут сейчас притчи одни, а мы смысл каждой притчи попробуем понять. Да? Я прямо брал в той последовательности, в которой они в Евангелии изложены. Да? То есть я последовательность не менял, идет все так, как оно есть. Царство небесное, говорил Иисус, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Напомню, что Царство Небесное подобно этому человеку.
Человеку?
Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя, и далее по тексту. То есть Царство Небесное подобно не ситуации, которая описывается, да, а человеку, который вот
так действует.
Так вот действует. Значит, в чем смысл этой притчи, если мы постараемся в двух словах? Да, она достаточно большая, в двух словах. Смысл притчи в том, что до времени жатвы, до сбора урожая, до времени подведения итогов, принимаем все. Принимаем все. Даем расти и хорошему, и плохому. Все растет. А когда наступит время подведения итогов, время жатвы, время сбора урожая, тогда разберемся, что добро, что зло. Другими словами, что такое Царство Небесное? Это принятие всего. В себе, в людях, в мире. Даже того, что сегодня нам кажется злым и плохим. Согласны?
Но сеять доброе.
Мы сеем доброе, мы, соответственно. Да? Согласны? Да? Я не ошибся, нет? А то скажете, что я вас провожу. Идем дальше. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Давайте попробуем понять смысл. Горчичное зерно, оно самое-самое маленькое зерно, из которого вырастает большое дерево. Да? Царство Небесное подобно этому зерну, маленькому-маленькому зернышку. То есть это то, чего у нас нету, это то, чего в нас очень, очень мало, да?
Невидимо.
Почти невидимо. Но если мы это сознательно как бы сеем, используя свое поле, ведь мы могли там пшеницей там все засеять, да, но мы это, если мы сеем, то у нас вырастает то в результате, что принимает все, да, птицы небесные укрываются в ветвях, туда слетаются. Но это требует труда, осознанности, терпения, потому что дерево надо посадить, надо подождаться, пока оно вырастет и так далее. Чего у нас нету? У нас нету принятия всего. Да? Это то, что человек, когда приходит в этот мир, да, вот с тех пор, как он начинает себя осознавать ребенком, он делит этот мир на свой и чужой. Да? Моя мама, чужая мама. Мой дом, чужой дом. Мое, чужое. Да? Мое доброе, чужое плохое. Это норма нашей некой жизни. Не согласны, да? Зэк, не согласны? То есть вы были другим ребенком. Я рад за вас. Ну, да, если говорить о детях, то я согласен, что то, что касается принятия окружающего мира, да, очень часто дети принимают как мое. Когда это не является их. Давайте сейчас не будем в детей погружаться. Спасибо, что вы головой покрутили.
Разделение все равно, когда это происходит.
Разделение все равно происходит. Это наше человеческое. Да? В какой бы культуре, в какой бы мы ни жили, в каком бы обществе мы ни жили, это то, что у нас...
Это помогает ему осознать себя. Это какой-то процесс такой.
Некий процесс идет. То есть то, чего нет, но то, что выращивая, да, в результате потом принимает в себя все. Идем дальше. Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все.
Это все?
Все. Значит, закваска, положили, скисло все. Да? Значит, смысл, тянемся. Царство небесное – это нечто, что придает смысл всему. Да? Потому что мука, до тех пор, пока она не скисла и не готова, мы из нее ничего сделать не можем, она мука. Да? То есть мы можем только из теста что-то делать. Для этого оно должно обрести некую свое, так сказать, некий смысл, да, свой, на что-то преобразоваться, имеющее смысл. Да? То есть Царство Небесное – это то, что всему придает смысл. Это истина, да? Некая. Ну, мы знаем, что всему придает смысл истина. Да? При этом, если мы помним предыдущий смысл, мы помним, что Царство Небесное – принятие всего, да? Что придает всему смысл. Да? Что придает всему смысл? Почему мы говорим, зачем этот крокодил? Зачем эта змея-гадюка тут там ползает? Да? Почему Бог так несправедливо сотворил землю, что тут эти тараканы, пауки, крысы, комары? Да? Все чужое, все не мое. Для того, чтобы понять смысл их существования, мы должны принять, да? Мы должны сказать, что гармония мира, она покоится на этом комаре, на этом крокодиле, на этой гадюке. Если я их не принял, я не понимаю смысла. Да? У меня... Я не могу из этого ничего себе приготовить. Да? У меня одна только мука. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, а от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще раз. Значит, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек, какой-то человек шел по полю, да, он нашел сокровище, зарыл его обратно, а от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. То есть в его планы не входило это поле покупать. Да? Но найдя и обретя это сокровище, он избавляется от всего для того, чтобы его приобрести. То есть Царство Небесное – это самая большая ценность, даже если ты нашел случайно ее. Да?
Которую стоит поменять на все, что ты имеешь.
Ну, да, но тут как бы некий смысл, что еще случайная находка. Да? Человек просто проходит по полю, он не то, что он, как бы, да, у него какие-то свои другие жизненные планы были, свое имение, своя собственность. Да? Но случайно, обретя, наткнувшись, найдя, да, он все продает и меняет свою жизнь ради того, чтобы Царство Небесное. Следующая притча. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хорошие жемчужины, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. То же самое, что в предыдущем, только осознанность действий у нас добавляется. Да? Потому что он искал жемчужины, и найдя то, что искал, он все остальные продает для того, чтобы приобрести то, что он ищет. То есть, опять же, Царство Небесное превыше всего, даже если ты находишься в поиске. Да, то есть, ну, не даже если, а если ты находишься в поиске, то ты ищешь эти сокровища, драгоценности, истину, там, познание, да, но самым ценным Царство Небесное, самая большая ценность. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, то есть сети, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Значит, Царство Небесное подобно неводу, который собирает все, а потом уже на берегу будем разбираться. Да? То есть отделение плохого от хорошего не сейчас. Это не задача сегодняшнего дня. Задача сегодняшнего дня – принятие всего, сбор всего. Да? В мои сети, чтобы пришло все. Хорошее, плохое, все, что есть. Вот что такое Царство Небесное. Да? Идем дальше. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобный хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. То же самое, принятие всего. Да? Потому что всякий книжник это закон, это вот буква и так далее. Да? Наученный Царству Небесному, то есть понимающий, что нужно принимать все, подобен тому, кто выносит из сокровищницы и новое, и старое, то есть все, опять, да, все, что имеет. Дальше идем. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долги. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Но смысл притчи: Царство Небесное, что такое?
Прощение.
То есть не просто принятие всего, да, но еще и прощение. Потому что это все, что мы принимаем, оно и злое, и хорошее, и так далее. То есть мы не просто принимаем с точки зрения терпения, да, что Господь терпел и нам велел, но когда-нибудь отольется им. Да? Речь идет о прощении. Царство Небесное, да, это прощение. Принятие всего с прощением. Идем дальше. Сейчас тут большие эти... Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних, то первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». В чем смысл притчи?
Что такое Царство Небесное?
Царство Небесное подобно хозяину дома, который принял всех, принял всех нужными и принял всех равноценными. Да? Царство Небесное.
Независимо от того, когда ты обратился к этому Царству Небесному, когда ты... То есть нету никого, который впереди, ближе и так далее к Богу. Правильно я понимаю, да?
Будут последние первыми, а первыми последними, ибо много званных, мало избранных. Это как некое добавление здесь идет, но смысл всей притчи, если мы просто смотрим на смысл притчи, да, что принятие всех нужными и равноценными в Царстве Небесном. Потому что хозяин принял всех, да, и всех равно оценил.
Это как бы такое состояние любви Царства Небесного.
Идем дальше. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено-то заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг города их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Ну, смысл притчи такой. Значит, царь брачный пир делает, принимает всех, ну зовет всех, да? Злых и добрых всех принимает. Да? Царство Небесное, принятие всех, и злых, и добрых. И одаривание любовью всех тех, кто готов принять любовь. Вот этот вот человек, который пришел на брачный пир, но не в брачной одежде. Да? То есть смысл в чем? Что как бы человек пришел, но он не готов был, да, к этому брачному пиру, к принятию. То есть Царство Небесное, принятие всех, неважно злых, добрых, и одаривание любовью всех тех, и злых, и добрых, кто готов эту любовь принять.
Да? С первой частью. Почему в первой части там были, что он посылал, а к нему никто не пошел?
Да.
Вот так, что это символизирует в данном смысле в этой притче?
Это символизирует то, что Иисус это говорил в конкретной некой ситуации. В этой конкретной ситуации были, значит, иудеи жили в обществе, где религиозные законы, религиозная верхушка, установленные порядки и так далее. Да? То есть званными кто были на брачный пир Бога? Кто званные? Первосвященники и так далее, и так далее. Да? Которые отказываются туда приходить, и поэтому приглашаются все. То есть нужно всегда понимать, что притчи произносятся в конкретной исторической, ну, как бы для конкретной публики, в конкретной ситуации. Ну и, наконец, последняя притча. Царство Небесное подобно будет 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. И после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Ну, это вот эти заключительные фразы, они как бы к самим притчам не имеют особого отношения, они имеют особое отношение к евангельской истории. Да? В чем сам смысл притчи? Что Царство Небесное, то есть принятие всего, как мы знаем, это наше движение навстречу жениху. Да? То есть наше движение навстречу живому Богу. Да? Так получается. Да? Что мы должны постоянно бодрствовать, то есть быть мудрыми, да, то есть принимать все, понимая, что когда мы к Богу попадем на брачный пир, то мы там как раз все и обретем. И или мы будем готовы все это обрести, принимая это здесь, или мы сильно расстроимся, когда мы окажемся там и увидим все тех, кого мы так долго и упорно отрицали, отвергали, вычеркивали, списывали и так далее. Ну вот, сегодня мы узнали, что такое Царствие Небесное. А теперь вернемся к вопросу, почему Иисус избрал в 12 тех, кого Он избрал. Кто знает, возможно, избрание 12 это была школа возрастания Иисуса в Царстве Небесном. Принимать всех. И избрал он как раз туда тех, кого труднее всего было принять в силу каких-то обстоятельств. Может быть и так. Спасибо.